новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 15 декабря, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, следим за московскими пробками. Главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на YouTube-канале, либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Никто никуда не едет сегодня, сразу говорю, потому что прямо сейчас уже 9-бальные пробки, а дальше перспективы выглядят следующим образом. В 5 вечера 10 баллов, в 6 вечера 10 баллов, в 7 вечера 9 баллов и в 8 вечера 7 баллов. Даже в 9 вечера сегодня нам обещают 6-бальные пробки. Если есть хотя бы малейшее, хотя Дептранс просил еще с утра никого не ехать на машинах. Так вот, если хотя бы сейчас, вы же понимаете, что происходит на дорогах, есть возможность не садиться за руль автомобиля, этого делать безусловно но не нужно. Напомню, в городе 9 баллов. Как предполагается, через час начнется 2 часа 10-бальных пробок.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Госдеп предложил условия для нормализации отношений с Россией. Они говорят о том, что все это можно сделать, начав с освобождения задержанных американцев. Много ли американцев в российских тюрьмах? Много ли российских граждан в американских? В чем сложность подобных переговоров об обмене одних арестованных на других? Первая тема. Вторая тема. Брюссель предоставляет Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз и начинает переговоры о приеме Украины и Молдавии в сообщество. Каковы перспективы, а главное, что меняется в статусах трех стран – Грузии, Украины и Молдавии – со вчерашнего дня. Две темы, которые обсуждаем в ближайшие 20 минут. Вот еще срочное сообщение, новости из Польши. Там ликвидируют комиссию по повторному расследованию смоленской катастрофы с самолетом Ту-154. Помните эту давнюю историю? Рапорт комиссии Миллера о виновности экипажа Ту-154 в смоленской катастрофе является, цитата, «обязывающим от имени польского государства». Такие заявления сейчас звучат в Польше. Правительство России тем временем направляет примерно 4,5 миллиарда рублей на субсидирование авиаперелетов на Дальнем Востоке. Ну а Дмитрий Медведев называет слова... Это цитата, кстати, заголовок с ленты РИА Новостей. Медведев назвал слова сваливших за кордон литературных классиков за пределом. Таким образом, мы понимаем, кого теперь называют литературными классиками. Официальный курс юаня с субботы 12 рублей 61 копейка, курс доллара 89.70, курс евро 98.42.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы пишете через смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Довольно много новостей сегодня, так или иначе, связанных со вчерашним выступлением Владимира Путина на пресс-конференции «Прямой линии». Там, среди прочего, вы помните, американская журналистка поднимала вопрос об обмене американских граждан Америки в российских тюрьмах на, к примеру, граждан России в американских тюрьмах. Госдеп предлагает условия для нормализации отношений двух стран. Это уже заявление официального представителя внешнеполитического ведомства США Мэтью Миллера, который говорит, перезапустить отношения двух стран можно, начав с освобождения задержанных американцев. Тут главный вопрос, все-таки во время пресс-конференции Путина спрашивали о конкретных людях. Миллер уже фамилии не говорит, говорит, если бы Путин действительно хотел восстановить отношения с США или другими странами Запада, он мог бы начать с освобождения американцев из российских тюрем. Идет ли речь исключительно про Эвана Гершковича и Пола Уиллана, или речь идет о большем количестве людей, это отдельная история. Иван Мельников, вице-президент российского подразделения в Международном комитете защиты прав человека. Он с нами на прямой связи. Иван Владимирович, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня довольно много говорят о возможностях обмена американцев в российских тюрьмах на русских в американских тюрьмах. Но вообще, а есть цифры? Много ли американцев в российских тюрьмах и много ли наших граждан там?
Ну, я делал примерный подсчет. Это порядка 12-14 человек, граждан Соединенных Штатов, в российских учреждениях пенитенциарной системы на сегодняшний день. И, соответственно, Там, к сожалению, граждан России более 2500 в американских тюрьмах. Но нужно понимать, что абсолютное большинство этих граждан, это, в общем, наши соотечественники, которые достаточно давно живут в Соединенных Штатах, ну, и были задержаны в связи с совершением ими каких-то зачастую реальных общеуголовных преступлений. Да? Говорить о том, что там все абсолютно виновны, конечно, это неправильно, из наших соотечественников, но при этом, при всем, вот есть такая специфика. То есть, конечно, ну, вы сами понимаете, во сколько раз больше людей. При этом есть большое количество наших граждан, которых, во-первых, экстрадировали, например, из третьих стран. Многие граждане наши, соотечественники, вообще не были на территории Соединенных Штатов, там не проживали, не работали. Но при этом их США все равно экстрадировало якобы за совершенные какие-то там преступления. Например, за нарушение санкций. Целый ряд других возможностей.
Просто я должен уточнить. Подождите секунду, я должен уточнить. Вы говорите якобы за. Теперь ведь довольно важно подчеркнуть. Якобы за по приговору суда или даже приговора нет в данном случае?
Нет, бывают и приговоры, бывает, что, многие, например, по делам о санкциях, большинство у нас россиян, которые арестованы, они находятся еще пока в третьих странах. И, кстати, Россия должна сделать все для того, чтобы не допустить вообще их выдачу, да. Вот. А некоторых из них, конечно, нужно обменять. Есть целый ряд гуманитарных кейсов. Например, Александр Винник, наш программист, который был задержан в Греции в 2017 году. Сейчас он в Соединенных Штатах, ему там инкриминируют целый ряд преступлений. Долгая такая дорога была в тюрьму США. За это время у него умерла жена, ввиду тяжелой болезни. Самого у него проблемы со здоровьем. И у него двое несовершеннолетних детей, малолетних детей, да, которые, собственно говоря, живут сейчас бабушка, которая тоже себя очень плохо чувствует. И вот, знаете, то есть вопросы, например, Александра надо как можно скорее менять. Это, мне кажется, понятно абсолютно всем, да. Вот.
Смотрите, давайте уже на этом примере, раз уж вы заговорили о нем. Да. Вот вы говорите, есть конкретная история, по-вашему, абсолютно всем понятно, что его надо менять, но обмена не происходит. В чем сложность подобных переговоров?
Вы знаете, мое мнение, во-первых, сам подход во многом устаревший по ведению обменов. Это должен быть публичный процесс. Смотрите, что делают американцы. За закрытыми дверями они говорят, что мы хотим только Уиллана и Гершковича, грубо говоря, да? То есть только двух вот этих подозреваемых в шпионаже. У них есть другие граждане Соединенных Штатов, которые подозреваются не в шпионаже, а в каких-то других общеуголовных преступлениях. Есть, например, Хачатурян, да, гражданин, который, за провоз там пистолета, стрелкового оружия. Вот поехал человек с оружием, да, был задержан, то есть за контрабанду, и приговорен к реальному сроку. Про него американцы вообще забыли.
Но, насколько я понимаю, они ведь говорят о некой надуманности с их точки зрения обвинений по отношению к упомянутому Уиллану и Гершковичу.
Нам что нужно, шашечки или ехать, да? Если мы хотим конструктивного диалога, вот все-таки я, например, со своей стороны, я активное участие принимал в вопросе обмена Виктора Бута на Бритни Грайнер, да? Угу. И со своей стороны это было мое предложение тогда. В общем, я во все инстанции писал, предлагал эту историю. Публично мы действовали, работали в этом направлении. И, вы знаете, на мой взгляд, в общем-то, мы видим, да, результат он очевидный. Получилось. Но американцы изначально говорили про Уиллана. И пока они начали об этом СМИ говорить, пока не началась определенная реакция со стороны общества, они точно так же и продолжали это все делать. ВОЗ и ныне там стоит, это нужно четко понимать. Поэтому
погодите, Иван Владимирович, вопрос, еще одно. Да. Вы говорите о том, что тут важно, чтобы договаривались реально. Насколько я понимаю, речь ведь идет о том, что обе стороны заинтересованы в неких конкретных кандидатурах для обмена.
Смотрите, по поводу конкретных кандидатур и обоих сторон. Значит, я вам скажу так, что в принципе, учитывая все-таки, что у нас существует в Конституции закрепленная значит, статья 69, да, о том, что мы всех наших граждан, так сказать, защищаем права за рубежом, не стоит об этом забывать. Россия заинтересована в защите прав своих соотечественников. У нас большой список, очень большой список граждан. И американцы, по идее, они должны быть тоже заинтересованы. Но они вот сконцентрировались на этих двух фигурах. Это критически для них важные, так сказать, вот, ну, люди. И это, ну, нужно, то есть только через публичность, через, значит, работу правильную, планомерную, да, с высоким уровнем профессионализма в команде тех, кто этим занимается. Только через это возможно, на самом деле, вот пробить эту стенку и начать менять других американцев по обычным другим преступлениям. Ну, давайте будем откровенны, и все должны понять четко. На сегодняшний день вот диалог по этим двум гражданам, ну, это не самые простые кандидатуры. В Америке российских шпионов нет, это нужно понимать. Обычно меняют подозреваемых шпионажа на подозреваемых шпионаж. Значит, вот это вот закидывание со стороны, значит, властей США, да, со стороны Госдепа, Пентагона, сейчас вот этих вот уток, да, а давайте вы нам их просто отдадите, а давайте вы нам тогда вот подождите, возьмите и просто отдайте, но... в качестве доброй воли, да, жеста, там, давайте отдайте нам там человек 50 российских граждан, вот тогда, наверное, имеет смысл поговорить об этом.
Но,
да?
Тогда подождите, никаких... последнее, учитывая, что вы говорите, вообще на самом деле возникает большая опасность, как кажется, для российских граждан, которые находятся на территории Соединенных Штатов Америки, быть обвиненными, к примеру, в том, что они шпион.
Ну, такие риски, они есть. И я вам хочу сказать, не только в США. В Соединенные Штаты сейчас очень активно задерживают граждан вообще во всех странах, так сказать, куда у них дотягиваются руки. Наши граждане сейчас задержаны, есть и в Аргентине, ни в чем не повинные ребята, которые никогда не жили, не работали в Соединенных Штатах. Их просто схватили, когда вот была попытка, значит, продавить схему Бритни Грайнер плюс Пол Уинолан на Виктора Бута, да. Значит, тогда схватили их, схватили Уса, схватили еще целый ряд наших граждан в Италии и в Германии. Значит, есть на Кипре наши соотечественники. Значит, есть в огромном, ну, в целом ряде стран Европы.
Но вы все равно, вы опять, будут, да. Вы опять говорите, да. Как бы этих задержали, потому что есть подозрения, а тех схватили, то есть без каких-либо поводов для того, чтобы задержать. Но ведь,
я,
наверное,
считаю,
это не так.
Да, по некоторым делам я изучал эти материалы уголовного дела, нет там оснований для обвинения у наших соотечественников. Вот ребята, например, наши в Аргентине, которых схватили американцы. Вот, ну, не были, не работали никогда в США. Какие вы им вообще можете предъявить обвинения? Какие-то там придумали какую-то историю. Более того, обратите внимание, у них не коммерческий проект. Они, значит, у них абсолютно не коммерческий проект. То есть там нет никаких денег взамен, нет никаких хищений. Значит, но они им все равно что-то пытаются инкриминировать, что якобы там какая-то пиратская деятельность. Значит, ну, там денег нет, понимаете, понял. Нет экономики взамен. Но вот схватили. Я к тому, что на самом деле опасно не только в США нашим гражданам, да, много где сейчас опасно. Еще раз подчеркиваю, сейчас очень важно давать правильную, грамотную реакцию. Вот недавно мной было предложено, значит, Комитет Совета Федерации по международным делам, в частности, создать рабочую группу по защите прав наших соотечественников. И, в принципе, всеми участниками вот этого мероприятия в Калининграде это было поддержано. Вот нам надо активизироваться, да, создавать такие вот инструменты, думать вместе, вместе работать над тем, чтобы наших граждан отбивать.
Совсем коротко, иначе... да, я понял, Иван Владимирович, но совсем коротко все-таки скажите, буквально одним словом, на ваш взгляд, теперь много говорят об обмене, вот двое суток, еще поговорят и забудут, или мы реально на пороге какого-то обмена?
Я думаю, что сейчас вы обратите внимание, был разговор не про обмен. Они предлагали как жест доброй воли. И это показательно. Да, что мы говорили про обмен, а они теперь пытаются совершенно по-другому это все продумать. Я надеюсь, что наши власти, да, по максимуму не дадут этой теме затухнуть. Вот, потому что для американцев это выгодно. Сейчас они там поговорили чуть-чуть и забыли, значит, про эту историю. Типа мы что-то делаем, а на самом деле ничего они не делают, да, в этом контексте. Поэтому, конечно, надежда на наших дипломатов, надежда на грамотных, порядочных, значит, членов Совета Федерации, там, органов государственной власти. Сейчас у нас есть новые инструменты, БРИКС, да, значит, страны БРИКС, как посредники в этих переговорах.
Время уходит. То есть, да. Еще раз, значит, в перспективе, в ближайшей, на ваш взгляд, обменов не будет?
Я надеюсь, что будут. Я со своей стороны стараюсь и много чего для этого делаю.
Понял, спасибо. Спасибо. Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, был с нами на прямой связи. У нас часто затухает, вроде и делать ничего не надо, пишет 948-й. Сергей, 424-й, надо так сказать, мол, отдадим всех задержанных американцев, если США прекратят поставлять оружие Украине. Вы думаете, от этого получится что-то? 948-й продолжает. Есть ощущение, что мы сами примерно так же заинтересованы в обмене. Слово «заинтересованы» в данном случае в кавычках. Ну и Виталий 618, возвращаясь к тому, что мы обсуждали с Иваном Мельниковым насчет законов, в том числе и в Соединенных Штатах Америки. Как вчера Путин сказал, закон суров, но это закон, пусть даже и в США.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Брюссель решил предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз. Начнутся также переговоры о приеме Украины и Молдавии в сообщество. Об этом вчера заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Евросовет принял решение открыть эти переговоры. Европейский совет предоставил статус кандидата Грузии. Так Шарль Мишель написал. РИА Новости отмечает, что статус кандидата, а также начало переговоров не означает обязательного вступления страны в Евросоюз. Турция, например, в этом положении с 1999 года, Северная Македония с 2005, Черногория с 2010, а Сербия с 2012 года. Есть в данном случае, правда, довольно много комментариев по поводу того, что вот они как находятся в этом положении, так и находятся, а Украина, Молдавия и Грузия, возможно, обойдут их в этой гонке в Евросоюз, если ее можно так назвать. Станислав Бышок, кандидат политических наук и преподаватель факультета политологии в МГУ. Станислав Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, во-первых, да, а можете объяснить, что меняется в статусах Грузии, Украины и Молдавии со вчерашнего дня? Вот у них что-то поменялось, у них другое значение на мировой арене?
Ну, отчасти да, это, знаете, вот близкая мне тема абитуриентов. Вот вы стали абитуриентом, когда вы подали документы. То есть вы без подачи документов, причем они должны быть оформлены корректно, и у вас должны их принять, вы не имеете права сдать экзамен. То есть пока речь идет о том, что они подали документы, и эти документы были приняты, ну, скажем так, приемной комиссией. А когда будет экзамен, непонятно. Но понятно, что этот экзамен будет сложный, потому что его будут принимать все нынешние члены Европейского Союза.
В чем разница тогда у абитуриентов из Грузии и абитуриентов с Украины и Молдавии?
Национальность.
Нет, я не в этом смысле. Просто у одних, значит, начинаются переговоры, а у других статус кандидата появился. Вот в чем разница между этим?
Да, ну, соответственно, статус кандидата – это более продвинутый вариант. То есть это называется, скажем так, опять же, переводя в студенческий какой-то ракурс, это такое вот дополнительное собеседование, вот, после которого, собственно, уже решается вообще, есть ли смысл вам эти документы вообще подавать. Может быть, у вас направленность ваша немножко в другую сторону лежит.
То есть вот, еще раз, Украина и Молдавия прошли дальше на этом пути, чем Грузия, или Грузия дальше, чем Украина и Молдавия?
Нет, смотрите, вот эти предварительные эти согласования, это как бы это предварительный шаг. То есть, когда вы получили статус кандидата, это уже как бы продвинутый шаг. То есть, когда если вы кандидат, то это вот, так сказать, шаг вперед по отношению к, значит, этому самому, как это там у них правильно называется, консультация.
А вот Турция, которая 24, насколько я понимаю, года уже ожидает, она кандидат или с ней переговоры все это время ведутся?
Не, она кандидат. Она кандидат, причем, по-моему, даже больше времени, еще когда Европейского Союза не было в нынешнем виде, по-моему, в конце 70-х годов там были как бы уже заключены соглашения. Тогда это была холодная война, там было, так сказать, вот опасались, что Турция станет коммунистической, и, в общем, это имело некоторый смысл тогда. Хотя сейчас, наверное, тоже, в общем, в нынешних реалиях как раз вот такая, ну, скажем так, большая форсированность, что ли, в этом вопросе, она тоже обусловлена тем, что как бы застолбить, что называется, за собой это место и для Европейского Союза, и для, соответственно, нынешних элит соответствующих государств постсоветских тоже показать как бы и себе, и окружающим их политический выбор.
Тут еще один вопрос. Вот эта очередь из Турции, Северной Македонии, Черногории и Сербии. Насколько, на ваш взгляд, вероятно, что Грузия, Украина и Молдавия обойдут всю эту очередь?
Мало, то есть они не обойдут европейские страны, но они, скорее всего, обойдут евразийскую Турцию, вот, скажем так. То есть, что касается стран, собственно, европейских в полном смысле этого слова, да, и вот как бы тех, которые там, в том числе Северная Македония, вот, я думаю, что они вполне, ну, собственно, там даже Сербия где-то на горизонте маячит, потому что, в общем, по большому счету, если посмотреть на карту, у Сербии там никаких, у Сербии нет варианта стать Швейцарией. А если у вас нет варианта Швейцарии, а вы находитесь в окружении стран в Евросоюзе и в НАТО, то, в общем, у вас тоже не то чтобы большой...
Ну, Сербия уже 11 лет ждет, когда ей скажут «да». Но 123-й говорит, политическое целесообразное вступление в Евросоюз вряд ли возьмет верх на их экономической. Мол, с принятием Молдавии, Грузии и особенно Украины Евросоюз получит больше проблем, чем выгоды, если она вообще имеется в виду. А на ваш взгляд, выгода вообще имеется в виду в нынешних условиях?
Ну, конечно, имеется в виду. Другое дело, что вообще в нынешних условиях как-то отделять политику от экономики, ну, конечно, можно, но это не то, что как бы что даст нам какую-то картину более адекватного мира, потому что мы знаем, что последние, в том числе, 2 года были приняты решения, которые в экономическом отношении были как бы были сомнительны, но, с другой стороны, политически или, скажем, в отношении определенного там представления о безопасности они были необходимы, разными сторонами сделаны. Поэтому, как бы сказать, говорить о том, что есть ведь там как бы такие точки зрения диаметрально противоположные, то есть относительно того, что Евросоюз это про то, чтобы выкачивать ресурсы у бедных стран. Вот, а если у бедных стран нет ресурсов, что из них выкачивать, например? Вот, и в этом смысле, как бы сказать, кто-то будет в плюсе, кто-то в минусе, в том числе внутри стран, соответственно, зависит все от того, что вы производите, на что вы надеетесь и так далее. Поэтому говорить как по гамбургскому счету, станет ли Европейский Союз сильнее, скажем, если в него включить Украину. Если в него включить Украину вот сейчас, вот в эту секунду, наверное, он не станет сильнее. Если в него включить Украину какую-то гипотетическую, там, мирную, обустроившуюся и так далее, там, какой-то период, ну, кто знает.
Хорошо, с вашей точки зрения, с учетом всего, что происходит вокруг этого вступления Молдавии, Грузии и Украины, перспективы – это сколько? Это 5 лет, это 10 лет или намного больше?
Ну, я думаю, что как бы какой-то минимум, если обозначить, минимум – это 10. А максимум, ну, понятно, что максимум смотри Турцию.
Ну, понятно. Вот. Спасибо. Станислав Бышок, кандидат политических наук, преподаватель факультета политологии Московского государственного университета. 7373948, телефон прямого эфира. 123-й все-таки требует, чтобы мы подчеркнули, что это не НАТО, а Евросоюз. 948-й почему-то делает из этого вывода, что теперь все могут стать только капиталистическими. Правда, дальше у него написано, какой ужас, и такой смайлик, мол, смеется. То есть непонятно, может быть, ужас, а может быть, наоборот, радуется человек. Ну и еще. Константин спрашивает, что Турция тоже со статусом кандидата. РИА Новости пишет так. Статус кандидата, а также начало переговоров не означают обязательного вступления страны в Евросоюз. И в этом положении, не уточняя, какое конкретно положение, Турция находится с 99 года, Северная Македония с 2005, Черногория с 10, а Сербия с 2012 года. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 15 декабря, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы следим за новостями, следим за московскими пробками и главные темы этого дня обсуждаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, ставить лайки, это важно для продвижения, и вам будет проще найти на YouTube нашу следующую трансляцию. Еще один вариант смотреть нас и слушать – это социальная сеть ВКонтакте.
Движение.
И сегодня проблемы большие с движением. Прямо сейчас уже девятибальные пробки, причем как минимум час уже девятибальные пробки в городе. Так обычно бывает по пятницам, что час пик наступает на несколько часов раньше, чем обычно, вечерний час пик. Но сегодня это как-то вот прям с утра после Ивана, или как там он назывался, тот, который навалил так много снега на Москву. 9 баллов прямо сейчас, потом 2 часа десятибальных пробок. Таков прогноз Яндекса. В 5 и в 6 вечера 10 баллов в городе. Девятибальные пробки нам обещают к 7 вечера и к 8 вечера, и то 7-бальные пробки, даже в 9, возможно, пробки в 6 баллов. Таков прогноз. Ну а если смотреть на то, что называется картой московских пробок, то все, что касается пересечения разных московских магистралей и московской кольцевой автодороги, не красного, но бордового цвета. Третье транспортное кольцо почти на всем протяжении красного или, скорее, бордового цвета, причем больше проблем на западе третьего транспортного кольца. Ну а если говорить про Садовое кольцо, то тут прямо наоборот. На востоке больше бордового и красного цвета, а на западе, ну вот, к примеру, в районе Баррикадной где-нибудь, там вроде движение посвободней.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Минсельхозе заявили о начале работы над стабилизацией цен на яйца. Не очень понятно, почему они это сделали только после заявлений Владимира Путина, но как бы то ни было, вопрос в другом, что могут сделать в нынешней ситуации чиновники. Еще это тоже по следам выступлений Владимира Путина. «Автодор» объявил, что проезд по М-12 от Москвы до Казани будет стоить 4481 рубль. При этом до конечной точки, то есть до другого берега Волги в Казани, надо будет заплатить еще 319 рублей. Причем речь идет исключительно о тарифах для легковых автомобилей. Движение по трассе «Восток» собираются открыть до конца года. Протяженность движения в данном случае будет 810 километров. Значит, 4800 рублей ровно. Они вот, видите, чтобы проще было, чтобы поменьше была сумма, эти 319 рублей выделили. Но общая сумма 4800 рублей точно. Как определяется этот тариф, как при этом учитывается платежеспособность населения. Об этом поговорим минут через 10. Срочное сообщение. Следственный комитет предлагает лишать приобретенного гражданства теперь уже за все тяжкие и особо тяжкие преступления. Россия с 20 декабря понижает экспортную пошлину на пшеницу до 4048 рублей 10 копеек. Еще появляются новые комментарии того, что происходит вокруг ключевой ставки, которую, как вы знаете, Центробанк сегодня еще на 1% повысил. Снижение ключевой ставки, говорят в Государственной Думе, может начаться только весной 2024 года. Это мнение главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, в Минсельхозе говорят, что начали работу над стабилизацией цен на яйца. Объемы собственного производства растут. Глава ведомства Дмитрий Патрушев об этом говорит. Работаем над переводом производителей и торговых сетей на долгосрочные контракты, чтобы обеспечить прогнозируемые объемы и стабильные цены. Прорабатываем решение об обнулении импортных пошлин и поставке нужного объема продукции из дружественных стран. Так он сказал, его цитирует телеграм-канал Минсельхоза. Все это после того, как Владимир Путин на прямой линии сообщил, что стоимость куриных яиц в России выросла из-за увеличения спроса при прежних объемах производства. Некоторые, кстати, говорили о том, что даже и прежних-то объемов производства нет. Они якобы по какой-то причине стали производить меньше. Но важно понять другое. В Минсельхозе, говорят, начали работу над стабилизацией цен. Что они могут сделать? Дмитрий Кувалин, заместитель директора в Институте народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук, и он к нам присоединяется по телефону. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, в нынешних условиях, что правда могут сделать чиновники, или такая нормальная ситуация, в какой-то момент разные товары вдруг начинают дорожать?
Ну, как вы знаете, у нас в стране, если есть прямое указание президента, то все начинают бегать как ошпаренные и что-то, безусловно, сделают. Ну, поговорят с торговыми сетями, чтобы те уменьшили торговую надбавку, с производителями поговорят, чтобы те зафиксировали отпускные цены. Действительно, может быть, какой-то импорт организуют. Надеюсь, что яйца по качеству будут не хуже наших, если их начнут возить. Ну и действительно, я думаю, что в какой-то степени ограничит рост цен или даже снизит их в какой-то степени на какое-то время. Но это краткосрочный аспект. Есть ведь и долгосрочные причины подорожания.
Вот, подождите, давайте про краткосрочный аспект и то, что будет потом. Говорят, что яйца и так, в общем, немного кто на этом зарабатывает. Небольшие и так торговые наценки, немного зарабатывают производители, затраты которых растут и дальше. А что произойдет, если на этот рынок, к примеру, хлынут дешевые импортные яйца? Ну, наши производители разорятся?
Я бы сказал, что есть аргументы и за, и против, так сказать, вот этого аргументации наших производителей. С одной стороны, да, там наш центральный банк так уронил курс рубля и поднял ключевую ставку, а у нас в птицеводстве, например, 80% оборудования импортное, конечно, оно вздорожало. И существенные части кормов для птиц тоже у нас по импорту, и они тоже подорожали, а тут еще и за кредиты гораздо больше придется отдавать, а у нас сильно закредитовано сельхозпредприятие, это не секрет, да? Вот, с другой стороны, конечно, есть и признаки спекулятивного поведения, что там уж, тоже надо честно в этом, об этом сказать. Ну, например, основная составляющая кормов для птицы – это зерно, которое в 23-м году по сравнению с 22-м заметно подешевело. Местами раза в два. Коллеги, что это значит? Да, конечно, навстречу подорожало электричество и тепло, еще кое-что подорожало, но все-таки, не на 40 же процентов поднимать цены на яйцо. Росстат дает 37% рост за год цен на яйцо, а Росстат, как мы знаем, он не склонен завышать такие приросты. Он всегда очень аккуратно оценивает.
Когда мы вот при обсуждении любой проблемы вдруг выясняется, что мы сильно завязаны на что-то импортное, тогда, получается, до этого не рассказывали, что мы так зависим от импорта. Вот Виталий говорит, а у нас что, нет отечественных кормов? Что, отечественных комплектующих для этого всего нет?
Есть, и они с каждым годом, их доля повышается. Повторюсь, цены на зерно на внутреннем рынке упали и заметно. И здесь уже возникает вопрос к производителям. Ребята, а вы это как-то учитываете? Вот. Я понимаю, что да, были составляющие цены, которые выросли сильно и резко выросли. Это плохо, это действительно во вред нашим производителям. Но были, вообще говоря, и обратные процессы. Вот, ну... Я, ладно, там не буду так в спекулятивном поведении упрекать сильно наших производителей и торговцев. Элементы были, но не более того. Конечно, есть и объективные причины.
То, что вы назвали долгосрочными, да?
Да.
Давайте поподробнее.
Вот вернемся к истории с оборудованием. По оценкам Союза птицеводов у нас 80% оборудования импортное. Ну, если практически в два раза упал курс рубля, то, соответственно, вот 80% оборудования для птицеводов почти в два раза вздорожало, если еще санкции всякие учитывать, удлинение логистических цепочек по доставке этого оборудования. Да, это серьезная проблема для наших птицеводов и вообще аграриев. Вот, это же не только у птицеводов такое соотношение.
Хорошо, еще пара вопросов от наших слушателей. Вот 948 пишет, у нас реально есть проблемы с импортом, даже цыплят покупали до последнего времени, корм для куриц тоже, там хитрые договоры, их, конечно, надо разрывать, вот это вот, их, конечно, надо разрывать, а если разорвать, то будет с кем заключить новые?
Ну, это для каждой конкретной фабрики надо смотреть конкретную ситуацию. В целом, да, проблема решаемая, но для кого-то она решаема гораздо сложнее. Вот, поэтому это не бог весть, какие высокие технологии в большинстве случаев. Конечно, такое производство и внутри страны вполне можно наладить. За исключением вот некоторых достаточно ограниченных элементов, так сказать, производства, где мы еще, к сожалению, сильно отстаем. Там действительно есть высокие технологии, но их относительно немного, насколько мне известно.
Хорошо, тогда еще один вопрос. 123-й пишет: похоже, для повышения цен и тарифов на все и вся в России нашли такое универсальное оправдание, мол, инфляция виновата, ничего не поделаешь, мол, на рынке живем, беда в том, что эту формулу удалось внушить президенту, в которую он, похоже, верит. А это разве не оправдание реальной инфляции?
Ну, знаете, я говорю, и да, и нет. Повторюсь, да, есть составляющие себестоимости и цены, которые сильно выросли. Но есть и которые не выросли и даже упали. Более того, мы же с вами знаем, что яйца мы экспортируем, между прочим, да? А как у нас появляется экспорт какой-нибудь вида продукции, то его производители сразу начинают мыслить в логике netback. То есть они хотят на внутреннем рынке продавать не дешевле, чем они продают это дело за границу.
Да, но говорят, что теперь у нас продают в магазинах яйца чуть ли не дороже, чем за границей.
Вот, это та самая логика. Производитель яйца думает, ну, если я там в Казахстан и куда мы еще яйца поставляем, в несколько стран как минимум, да, продаю по такой цене, почему я у себя должен продавать дешевле? У бизнеса такая логика, такая негуманная, вообще говоря. И тут вот, да, здесь уже есть вопросы и к производителям. Поэтому государство, да, должно здесь в определенной степени регулировать процессы и работать с производителями, с нашей торговлей. Вот, потому что, признавая проблемы наших птицеводов и производителей яиц, все-таки в некоторых случаях вполне уместно призывать их к более ответственному поведению.
Спасибо. Дмитрий Кувалин, заместитель директора Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук, был с нами на прямой связи. Я, кстати, посмотрел, сколько в том же Казахстане стоят яйца. Оптом куриные яйца стоят от 49 тенге за штуку. 49 тенге, курс у нас 0,2. Получается, довольно легко посчитать, примерно 9 рублей. Да, я правильно все посчитал? Да, примерно 9 рублей 80 копеек за одно яйцо оптом. То есть в некотором смысле даже дешевле, чем в России в розницу.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
177-й говорит: ну говорили же, что проблема в поставке эмбрионов цыплят, мы их только за границей можем покупать, своих нет. Подождите, проблема в поставке эмбрионов цыплят для того, чтобы яйца производить? Или, Михаил, именно здесь нужен госплан, а ежели его нет, где был Росстат, неужели монитор не показал расхождение между производством яиц в прошлом году и статистикой этого года? Ну, то есть, еще раз напоминаю, то есть до этого госплан все вот делал, все делал правильно, когда существовал... Слушайте, он уже был. Были проблемы, и теперь вы говорите, именно здесь и нужен госплан. 783-й говорит: ну подождите, сегодня в Красноярске яйца как раз по 9 рублей штука и продают. А, нет, не в Красноярске. Это он неправильно написал. Это в Красногорске, Московской области, яйца продают поштучно по 9 рублей штука. Но это ведь означает, что яйца, цены на яйца существенно снизились, чем прежде. Вот на прошлой неделе, мне кажется, меньше там 12-13 рублей за штуку яйца не продавали. 948-й. В стране, конечно, должны быть лимиты по цене своего производства, как с бензином, а все, что выше, продавай как хочешь. Это как? Ну, то есть, какое-то количество яиц на брата, на гражданина должно быть по определенной цене, а все остальное по свободной? Но это же мы тоже проходили уже в советское время в так называемых копторгах.
Говорит Москва. Поток.
Автодор вчера к вечеру объявил, сколько будет стоить проезд по М-12 от Москвы до Казани. Там интересная цифра, потому что они сказали 4481 рубль. Помните, Путин, когда отвечал, он говорил, что это должно быть меньше 4,5 тысяч рублей. Так вот, они говорят 4481 рубль, но, правда, не до конца, потому что до другого берега Волги, уже в Казани, надо будет еще 319 рублей заплатить. Если суммировать эту цифру, то получится 4800 рублей. это какая-то уже красивая цифра, и понятно, что, скорее всего, все-таки 4800 именно этот тариф рассматривался, но теперь надо было сказать, что этот проезд менее чем 4500 рублей, и сказали 4481. В любом случае, главный вопрос ведь в другом. Задавали-то вопрос, не будет ли это стоить более 5000 рублей или 6000 рублей. Путин говорил до 4,5, вот теперь говорят, ну да, действительно, до 4,5, но, правда, до конца трассы надо будет еще 319 рублей доплатить. Но как определяют этот тариф? Учитывают ли как-то при этом платежеспособность населения? Екатерина Решетова, старший научный сотрудник в Институте экономики транспорта и транспортной политики. Это в Высшей школе экономики. Она с нами по телефону на связи. Екатерина Михайловна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, как определяют тариф? Ну вот начинают строить трассу М-12 от Москвы до Казани. Вот 810 километров. Есть какие-то затраты на ее производство, видимо. А как потом определяется, вот что проехать от точки А до точки Б, то есть до финальной точки этой трассы, будет стоить, вот как теперь говорят, 4800 рублей?
Угу. Ну, смотрите, на самом деле действует обычный бизнес-расчет, потому что приходит частный инвестор, да, и вкладывается собственными средствами. Естественно, он рассчитывает не только получить их обратно, да, но и получить какую-то прибыль на вложенные средства. И, в общем-то, все это в бизнес-плане рассчитывается, да, таким образом, что, ну, допустим, да, если тариф нулевой, то, соответственно, будет трафик высокий, автомобилей будет много на дороге, но доходов он при этом тоже ноль получит. Вот. А если тариф станет очень высокий, да, то никто не выйдет на эту автомобильную дорогу, да, не поедет. Тоже, соответственно, доход он получит ноль. И таким образом рассчитывается, да, любой концессионер ищет оптимальное решение между вот этими вот двумя нулями. Никто искусственным образом не стремится задирать тариф. Вот, ведется нормальный расчет, да, чтобы вот тариф, умноженный на трафик, был оптимальным. То есть это математика.
Но когда говорят о том, что в случае с платными дорогами в Российской Федерации чаще всего главный концессионер – это государство, оно не должно делать какие-то скидки в своей части концессии?
Смотрите, относительно стоимости проезда у государства есть постановление правительства, где регулируется максимальный тариф на проезд, да, выше которого не может стоить проезд за 1 километр участка платной дороги. Вот. И, соответственно, вот этим постановлением регулируется максимальный, да, такой предельный размер тарифа, выше которого нельзя.
То есть считается, что тариф, ну, как я понимаю, если мы говорим про 4800 рублей за 800 километров, то, значит, 6 рублей за километр – это вполне себе нормальный тариф.
Вот для легковых автомобилей как раз-таки этот максимальный размер платы составляет от 5 до 8 рублей.
Ну, то есть 6 рублей, это даже, да? Они могли бы и больше еще поставить.
Угу.
А вот еще Роман Т-693 пишет, но можно же прибыль получить, ну, вернуть деньги, которые ты вложил как концессионер, за год, а можно за 15 лет. Вообще, многие слушатели, кстати, пишут, что в других же странах как? Ну, построил ты эту платную дорогу, 10 лет собирал деньги, а на 11-й год она становится бесплатной. Почему у нас не так?
Смотрите, тут, опять же, да, экономика, это не 10 лет, это даже иногда не 20 лет, и даже иногда не 30 лет, вот, строительство дорог – это достаточно дорогое удовольствие, и именно поэтому у нас, кстати, их не так уж и много, вот этих вот высокоскоростных автомобильных дорог, да, высоких категорий, вот, их вообще там порядка 8 тысяч километров на всю страну, и это очень мало, потому что в Китае около 160 тысяч километров таких дорог, там, в Америке свыше 100 тысяч. Вот, ну, никто особо не желает, как бы нету возможности, да, просто такие деньги вкладывать реально в строительство дорог, даже при условии, что они будут платные, потому что вот этот вот тариф 5 рублей, он никогда не окупает там даже 6, даже 10, он не окупит строительство самой дороги. Максимум это окупает процентную ставку, да, которая берется банками, да, когда они дают этот деньги, да, финансирование автомобильной дороги, да, вот эти все пункты взимания платы и все остальное. Вот, само очень в мире, в принципе, практически нету примеров, когда бы вся как дорога бы окупалась, да, это очень редкий отдельный проект, где была очень высокая стоимость, и люди были просто готовы ее платить вот в отдельных опять же, случаев.
И все-таки, вот когда вводили дорогу обход Одинцова в 2014 году, тогда довольно четко говорили о том, что срок действия концессионного соглашения 30 лет. А в случае с другими платными дорогами действует такой же срок в Российской Федерации? Или в каждом случае устанавливаются свои, да, или могут быть вообще варианты, когда это бессрочно?
Вы знаете, вот бессрочно не могу сказать, не знаю таких примеров, а то, что в каждом конкретном случае вот этот вот срок, он регулируется в концессионном соглашении, это точно. Вот, потому что, опять же, разные условия, разные участки этих дорог, разная протяженность, разное количество, там, разные системы взимания платы, да, разные трафики перспективные в том числе. То есть это очень, на самом деле, непростой момент, да, вот рассчитать все это очень, ну, четко и правильно, всегда бывают какие-то погрешности в расчетах. Поэтому точно вы говорите, что в каждом случае это действует индивидуальный расчет.
Спасибо. Екатерина Решетова, старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики в Научно-исследовательском университете Высшей школы экономики. У нас бизнес по-русски сорвать все и сейчас, уверен Виталий 618-й, потому что потом не с чего будет собирать деньги. Вот это потом не с чего будет собирать деньги, у нас вот сколько себя помню, столько и говорят, а потом собирают все равно. 948-й, государство тратит триллион на дорогу, сколько стоит, должен стоить проезд для частного лица, нормально он стоит или надо ехать на автобусе? А 948-й, автобусы будут ехать по платной дороге или по бесплатной? Тоже ведь важно. Я в сентябре проехал по этой трассе почти 300 километров и получилось 2400 рублей. Ну вот видите, мы, значит, видим, что на этой трассе, даже внутри этой трассы разные тарифы. Средний 6 рублей за километр. Вы же ехали 300 километров уже не по 6, а по 8 рублей за километр. Видите разницу? 7-3, 7-3, 94-8. Да, прошу вас.
Добрый вечер, Леонид, Москва. Ну, знаете, я буквально вчера вот ехал по этой трассе в Орехово-Зуево. Туда-обратно где-то примерно 150 километров в одну сторону, там чуть дальше Орехово-Зуево. То есть вышло 1200. В принципе, ну, мне кажется, что очень разумная цена. Потому что в годы своей бурной молодости я ехал однажды из прекрасного города Сыктывкар в прекрасный город Москву. Это примерно 1300 километров. И вот у нас было трое водителей, это было лето. И путь, дорога была такая плохая, что путь занял примерно 32 часа. Поэтому я вот готов заплатить за хорошую дорогу вообще без вопросов. И, в принципе, там пятерка до Казани, если у тебя машина там, ну, условно, мама, папа и ребенок, то это точно дешевле, чем любым другим транспортом. И интересней.
Хорошо.
Мне кажется, что цена очень разумная.
Спасибо. 948-й тоже говорит, это нормальная цена. Если в машине 3-4 человека, то 1300-1500 на человека это нормально. В два раза дешевле поезда. К ценам РЖД, с точки зрения 948-го, вопросы есть. Ну, то есть к ценам автодора вопросов нет. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Петр, Москва. Вот смотрите, у нас сейчас как бы складывается большое количество достаточно платных дорог, да, а налоги, собираемые вот с владельцев автомобилей за лошадиные силы, которые идут на строительство дорог, если мы ездим по оплатным дорогам, то как бы что-то, может быть, пересмотрит государство в этом плане?
Да, спасибо. Подождите, а как это можно пересматривать? А бесплатные дороги мы не считаем, да?
А бесплатно, ну, соотношение, значит, получается, как бы по оплатным дорогам сейчас как бы большее количество населения ездит,
да, чем
по бесплатным дорогам.
А откуда у вас эти цифры?
Ну, я езжу по дорогам и наблюдаю...
Раз я понимаю, все жалуются на тарифы, пишет Катя 986-я, а между тем наблюдаю за проспектом Багратиона. Поток там плотный, желающих масса. Напомню, что на Багратиона как раз другие тарифы, они намного выше, чем те, которые мы обсуждаем, говоря про проезд по трассе М-12 от Москвы до Казани. Далее новости.